Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, друзья. Это радио «Комсомольская правда» в Ижевске. Сегодня в программе «Тема дня» мы обсудим доступность жилья в нашей республике. В студии я, Надежда Имполитова, и наш гость, директор компании «Комострой» Александр Кузнецов. Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напомню еще для наших радиослушателей тот момент, что вы можете к нам обращаться разными способами. Можете звонить в прямой эфир по номеру 94-50-94, писать на Viber номера 8-912-007-0806. А также, пожалуйста, задавайте свои вопросы в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» в Ижевске. Добро пожаловать, ваши вопросы ждем. Ну а начнем, пожалуй, с того, что буквально на днях информационное агентство «Россия сегодня» подвело рейтинг регионов по доступности приобретения жилья. Первые три места в этом рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область. Наша Удмуртия на 41-м месте, и выяснилось, что, например, для того, чтобы приобрести стандартной семье 54 квадратных метра квартиру, надо накопить денег в течение 7 лет и 3 месяцев, в то время как вот в вышеназванных округах надо всего лишь 2 года на это все. Вот такая, вот такие данные, вот такая статистика. Пожалуй, я вначале предложу этот рейтинг прокомментировать нашей другой гости. Это Оксана Макарова, эксперт по маркетинговым сопровождениям. Простите, по маркетинговому сопровождению компании Incom Invest. Давайте Оксану послушаем, исходя из чего этот рейтинг составлялся. Ну а затем уже побеседуем и с нашим гостем в студии.
Надо немножко сказать об этом рейтинге, что при его формировании очень большое влияние оказывает доходы населения. И сегодня лидеры рейтинга, да, то мы видим, что это регионы с высокими доходами населения в части, например, нефтяной, да, промышленности, там, где зарабатывают хорошо, соответственно, они могут себе позволить в меньшие сроки, да, накопить нужную сумму. Там, где доходы населения ниже, там, соответственно, и требуется больший период. А Удмуртия занимает такое серединное место в данном рейтинге. Соответственно, влияние со стороны ипотеки. Но мы видим, что сейчас ситуация с ипотечными ставками, наоборот, одна из самых благоприятных. Ставки наиболее низкие даже по сравнению с докризисными уровнями. И, кроме того, государство оказывает поддержку и осуществляет субсидирование ипотечных ставок, стимулируя тем самым строительную отрасль. Поэтому со стороны ипотечного влияния наша позиция в рейтинге, ну, она не может быть снижена только там по ипотеке. Если рассматривать со стороны рынка жилья, здесь тоже негативных факторов, ухудшающих наше местоположение, не наблюдается. Стоимость жилья на вторичном рынке за последнее время, вот в свете последнего экономического кризиса, определенной волны, да, его, цены на вторичное жилье даже снижаются, особенно на относительно неликвидные квартиры. А стоимость жилья в новостройках держится также на относительно стабильном уровне. Небольшие корреляции там есть, но скорее надо сказать о том, что кардинального роста не наблюдается. Некоторые застройщики, наоборот, производят стимулирующие мероприятия. И все это говорит о том, что со стороны этого фактора тоже нет какого-то влияния на снижение нашей позиции. Что может нас поднять в данном рейтинге? Это исключительно рост доходов населения, когда у нас в регионе сформируются точки экономического роста. То есть, когда мы начнем лучше зарабатывать, то, соответственно, у нас тоже будет сокращаться период времени, который требуется для накопления нужной суммы.
Вот, собственно, такие данные приводит специалист по маркетинговому сопровождению компании Incom Invest Оксана Макарова. Александр, вот что вы скажете на это? То есть, грубо говоря, подняться для того, ну, хотя бы на 10 отметок выше, нам надо, чтобы каждый из нас получал побольше денег, в смысле зарплату.
Ну, во многом, во всем согласен с нашей коллегой. Вот. Но надо, знаете, вот начать с того, что каждый рейтинг, как и всякая статистика, он действительно важен с точки зрения анализа происходящих процессов, но к нему надо тоже относиться с определенной долей там, поправки. Вот. Помните ведь, да, крылатая фраза, что есть три вида лжи, да, ложь, наглая ложь и статистика. Вот как раз статистика, если мы возьмем сейчас там рейтинг и возьмем цифру, что среднестатистическая там семья в Ижевске может накопить на квартиру 54 квадратных метра за 7 лет. Вот, надо просто, чтобы наши уважаемые слушатели понимали, как формировался этот рейтинг, потому что у многих возникнет вопрос, а что ж как-то вот не копится-то? Вот, но рейтинг очень просто формировался, то есть бралась средняя зарплата у среднестатистической семьи, это мама, папа и ребенок. Соответственно, средний доход у нас там по Удмуртской республике там, в районе 24 тысяч рублей. Вот. Эти суммы суммируются. Потом из них вычитается сумма условная, сколько тратит эта семья на там, свою жизнь. Вот с затратами тут все намного интереснее, потому что берется прожиточный минимум. То есть по логике составителей рейтинга подразумевалось, что, в общем-то, все семьи, которые копят себе на квартиру, они должны жить исключительно в рамках прожиточного минимума. Да? То есть это 9 тысяч рублей на взрослого человека и там, 8,5 тысяч рублей на ребенка. Вот, понятно, что... А, ну и еще фактор, который учитывался, это количество вкладов населения, значит, пересчитанное, то есть берется общий объем депозитов и делится на общее количество жителей там, в Удмуртской республике. Вот если у нас по России этот показатель порядка там, 155 тысяч, рублей, то есть подразумевается средний размер депозита на одного жителя, то в Москве, например, там 675 тысяч рублей. И эти суммы тоже прибавляются к тому доходу, который остается у семьи от потребления вот, значит, заложенного в том минимальном прожиточном минимуме. Понятно, что фактически вряд ли это соответствует действительности, потому что ну, иначе бы наши семьи, там, каждые 7 лет, там, среднестатистическая семья в России приобретала бы квартиру 54 метра. То есть...
Ну, знаете, у нас вот. Уже в группе ВКонтакте «Ради Комсомольская правда» в Ижевске собрались скептики и говорят, ого, накопишь тут за 7 лет на 54 квадрата.
Ну, да, да, ну то, о чем я говорю как раз, потому что, ну, вот это просто надо, знаете, это просто надо жить, вот, поставив все ограничения, что
действительно, Александр, вот сейчас предлагаю прерваться на небольшую рекламу и новости. Друзья, мы обязательно продолжим наше общение по доступности жилья. Звоните на номер 94-50-94, поговорим. Приветствуем вас на волне 107.6 FM. Сегодня мы говорим о доступности жилья в Удмуртской республике вместе с директором компании «Комострой» Александром Кузнецовым. Друзья, если у вас есть вопросы, уточнения, звоните нам на номер 94-50-94, а также можете отправлять сообщение на Viber номер 8-912-007-0806. Александр, мы остановились на том, что вот собралось у нас уже в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» в Ижевске много скептиков и говорят, что на самом-то деле за 7 лет накопить на двушку 54 квадратных метра это нереально.
Ну, я про это и начал говорить, начал объяснять, как этот рейтинг формировался, и говорил о том, что практические ценности в этом рейтинге, практическая ценность этого рейтинга только одна. Посмотреть, как наш регион выглядит по сравнению с другими регионами. Вот. И, ну, с этой точки зрения он интересен, просто надо внимательно его смотреть. Когда вы посмотрите вверх рейтинга первые 10, скажем так, позиций, где накопить на жилье, казалось бы, легче всего, это наши северные регионы. Ямало-Ненецкий, автономный округ, Чукотский и так далее.
Ну да, там, где то больше есть... зарплаты и ниже, может быть, стоимость квартир.
Да, но там дело в том, что стоимость квартир там выше, чем там в Удмуртии. Угу. Там зарплата значительно больше, но надо иметь в виду, что это регионы такие, которые завязаны на, прежде всего, трудовую миграцию. Да? То есть люди там не так часто покупают жилье. Большинство людей туда приезжает для того, чтобы заработать денег, а возвращаются уже там туда, куда потеплее. Угу. Вот. Поэтому если вот эти 10 северных регионов, которые находятся на первом месте, убрать, то как бы в Удмуртии это выглядит уже как-то так повеселее, да? Ну, мы вот...
Ну, будем мы на 35-м месте каком-нибудь, это, знаете, не очень утешает.
Но это середина, середина, и середина это все-таки, вот если взять там, опять же, общий рейтинг из всех регионов, я считаю, середина это неплохо, потому что, ну, это говорит о том, что у нас там средний уровень доходов и средняя стоимость жилья.
Но опять же, если к соседям обратиться, к Татарстану, то они на 28-м месте, там 6,5 лет, на полгода.
Но жилье больше. Дороже, доходы намного ага. больше. Да, то есть если мы вот сейчас там посмотрим, а соседние регионы с нами, Пермь, Татарстан и так далее, то есть жилье там сейчас стоит процентов на 15 в среднем больше, то есть есть точные статистические данные, да. Но Удмуртия на сегодняшний момент находится в очень хорошем положении в том смысле, что... У нас не происходило переоценки жилья вот в 2014 году, когда был там более-менее активный спрос, во всех регионах жилье росло. В Удмуртии как-то так сложилось, что ну, мы всегда в кризисы не сильно падаем, а когда рынок там растет, мы не сильно поднимаемся. Да? И вот эта вот стабильность, такая низкая волатильность, она влечет за собой все-таки то, что... то это последствия, то, что все-таки у нас сегодня жилье в Удмуртии одно из самых дешевых в российских регионах.
Ого, хочется сказать, и смотришь потом на цены, сколько стоит, и не знаешь, что делать в итоге.
Ну, вы поймите правильно, мы же сейчас сравниваем с другими регионами, да, и вообще были рейтинги о том, что Ижевск у нас чуть ли не третье место с конца занимает после Магнитки, да, Магнитогорска, и там Барнаула, да, то есть, ну... Как бы все ведь познается в сравнении. Здесь по поводу цен, ну, если вот касаться цен, тут вопрос на самом деле очень более глубокий.
Но из чего они складываются? Почему вот такая цена на рынке?
На сегодняшний момент вот по строящемуся жилью исключительно цена обоснована себестоимостью. Почему вот сейчас наша коллега говорила о том, что вторичный рынок несколько снизился, а все стройки, ну, то есть цены уже не менялись там на протяжении 2 лет, угу. потому что... Но сейчас у застройщиков стоит альтернатива, то есть возможности снижать цены сегодня уже нет. То есть рентабельность проектов в Удмуртской республике у девелоперов крайне низкая. То есть, вот вы обратили внимание, что в Ижевск не пришла ни одна федеральная компания. Угу. Ну, строительная, крупная, там, СУ-155, там, ПИК или еще какие-то компании.
Ну, у нас своих достаточно, конечно.
Да, дело не в этом. Дело не в этом. То есть, действительно, все крупные федеральные компании, которые сейчас зашли в Пермь, в Екатеринбург и так далее, они анализируют рыночную среду. То есть они анализируют, сколько стоит жилье, потому что себестоимость в стране приблизительно везде одинаковая. И она сейчас с учетом подключения к сетям, с учетом даже не самой большой стоимости земли, она там в районе 40 тысяч рублей средняя по стране. Причем, ну, это я говорю не о строительной себестоимости, там, коробки, да, а это с учетом благоустройства, подключения к сетям и так далее. И когда сегодня средняя стоимость строящегося жилья в районе, там, 43-44 тысяч рублей, понятно, что такая маржинальность ни одну серьезную, там, федеральную структуру не заинтересует. Поэтому почему мы в Ижевске так вот, застройщики, чувствуем себя достаточно спокойно, потому что нет вот этой массовой экспансии, потому что никому не интересно. Неинтересно, кроме нас, а нам ничего не остается. То есть мы тут уже, мы здесь живем, и мы вынуждены здесь строить и работать. Хотя многие наши коллеги уже начинают как бы выходить в соседние регионы. Мы смотрим тоже, потому что, ну, там, не забывая про Удмуртию, но мы понимаем, что как бы возможности в других регионах с тем ценовым уровнем, там вот, например, в Перми, если у нас там средняя стоимость 43-44 тысячи за квадратный метр, в Перми там в районе там 53. А себестоимость строительства одинаковая, что в Ижевске, что в Перми. Поэтому, в общем-то, то же самое касается Казани и там, Уфы. Ну, там везде там, свои корректировки, но вот в Уфе там еще выше.
А насколько в кризис поменялась картина? Вот вы сказали, что в ценовой политике примерно то же самое осталось, стабильненько все, да? А вот в плане покупательской способности люди стали меньше покупать, получается?
Вы знаете, вот сложно сказать меньше покупать, потому что мы вроде все больше и больше продаем, да? То есть вот, судя по нашей статистике, мы не можем сказать, что там сокращается количество сделок и так далее, да? Есть, конечно, вот, знаете, вот эти скачки, нестабильность, связанная там с экономикой, со всеми другими факторами, они влияют. То есть там взять 2014 год, когда у всех возникло ощущение, что вот, да, вздохнули и вроде бы выходим там из кризиса, был бурный рост, да. В начале 2015 года объявили о том, что скоро прекратится ипотека с господдержкой. Все бросились покупать квартиры, то есть мы весь январь-февраль мы не успевали оформлять договоры, потому что, ну, поток был там в полтора раза больше, чем там даже в конце года. Вот. Безусловно, любые скачки, они там приводят к тому, что там бывают сезонные колебания, да, летом происходит определенный спад. Ну, сейчас понятно, то есть май-июнь, мы за 10 лет уже там всю статистику мониторим, мы уже знаем, что будет продаваться, сколько будет продаваться, потому что каждый май люди уезжают на огороды, каждый июнь начинают думать об отпуске, и, в общем, ну, к осени все это восстанавливается, поэтому сказать, что спрос там кардинально упал, нет. То есть вот если в Ижевск проанализировать, сколько строится, ну вот за последние 10 лет там объем строительства в Ижевске, многоэтажного я имею в виду строительства, там от 200 до 250 тысяч квадратных метров, но это ведь не просто строится, это все продается, да, скорее роста нет. То есть вот нет роста, и возникают циклы такие, когда, ну, циклы потребительского оптимизма, да, когда люди там уверены в своем будущем и, в общем, смело берут ипотеку и покупают квартиры. А бывают периоды, когда люди, насмотревшись новостей, вот, начинают такую вести охранительную стратегию для бюджета, то есть начинают меньше тратить, начинают больше копить. Но, в общем, в этом тоже ничего страшного нет, потому что рано или поздно эти деньги, там, накопленные людьми, они все равно вернутся на рынок жилья, потому что, ну, без жилья-то, в общем... То есть это основной драйвер у людей. Вот цель в жизни, это ведь не только там работа, да, но все, что связано с семьей, все, что связано там с очагом, со всеми остальными, это все упирается, как правило, в квартиры. И вот этот основной мотиватор его не уберешь ни кризисами, ничем. Это могут быть просто колебания такие временные.
Друзья, я хочу вот в этот момент к вам обратиться. Насколько вот на данный момент вашей семье возможно купить квартиру? Насколько невозможно? Объясните мне причины, с чем они связаны. Мне очень хочется узнать и выяснить у наших радиослушателей вот именно про их возможности, раз мы сейчас говорим о доступности жилья. Как вы считаете, стало ли доступнее? Может быть, какая-то все-таки господдержка нужна новая? Пусть одна закончилась программа, пусть наступает новая. И какой она должна быть? Звоните нам на номер 94-50-94, делитесь своим мнением, а также пишите в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» в Ижевске, ну и на Вайбер номер наш 8-912-007-0806. Напомню, у нас сегодня в гостях директор компании «Комострой» Александр Кузнецов. И, кстати, о господдержке. На данный момент она кому сейчас важнее, покупателям или застройщикам?
Вы знаете, я вот говорил раньше и всегда говорю, господдержка нужна прежде всего для покупателей, то есть для поддержания платежеспособного спроса. Застройщикам не нужно никакой господдержки, застройщикам важно, чтобы им не мешали.
Вот не это, мешали строить,
это самое главное. Не мешали строить, не мешали жить, да? Потому что все, что делается там сейчас, там ужесточается.
Это радио «Комсомольская правда» в Ижевске, в студии Надежды Имполитова. У нас в гостях директор компании «Комострой» Александр Кузнецов. Говорим о доступности жилья в нашей республике. Ваши вопросы, комментарии, предложения ждем по номеру 94-50-94, а также на номер Вайбера 8-912-007-0806. Сейчас есть звонок в студии, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Яков.
Яков, рассказывайте, спрашивайте.
Ну, значит, вот ваш гость вел речь о стоимости квартир, сравнивал стоимость квартир, ну, я так понимаю, сдающихся в эксплуатацию в других городах, вот, в их компании. Ну, вот я посмотрел, сказать, что предлагается вот в новостройках в городе Ижевске. И знаете, не остановился ни на чем, не подходит абсолютно практически нигде.
Чем не подходит?
Не подходит, видите, вы и ваш собеседник рассуждают узко. Квадратные метры там, 1000 рублей. Но вообще-то, строго говоря, они ведь не жилье строят, девелоперы. Они вообще-то вторгаются в городскую среду. Вот, я, например, предпочитаю и рассчитываю, скажем, купив жилье, после работы с детьми там поиграть в бадминтон, попинать футбол. Любой ответственный, скажем, родитель, вы со мной согласитесь, не хочет, чтобы у него выросли так называемые компьютерные дети. Для этого надо
то прилагать... То есть, Яков, вам не хватает пространства около новостройки, получается, да?
Конечно. Возле них же ничего нет. Ни для машин стоянок там. Если они и есть, значит, эти стоянки, вот у нас же в первую очередь должно там место для машины быть. Там для людей это...
Яков, ваш вопрос понятен. Давайте послушаем нашего гостя. Александр, вот что скажете насчет вот как раз-таки пространства? Действительно, детская площадка, чтобы огромная, большая была, и стоянки были.
Есть же нормы, в конце концов.
Да, Яков, спасибо за ваш вопрос. На самом деле вопрос-то очень актуальный, и он и для нас очень актуальный. Но давайте с двух вещей начнем. Мы ведь строим не там, где нам нравится, да? Мы строим там, где жилье пользуется спросом и где есть свободные земельные участки. Понятно, в городе люди привыкли к определенной инфраструктуре. То есть у нас вот сейчас, в ближайшее время, мы планируем реализовать масштабный проект «Город оружейников», который в восточной части города Ижевска, это вот с другой стороны улицы Берша. Сейчас мы разрабатываем проект планировки на этот огромный массив, порядка на 1 000 000 квадратных метров. Причем это только первая очередь. Безусловно, вот при разработке таких масштабных пространств, где есть свободная земля, мы уходим от той точной застройки. Более того, я хочу сказать, что мы уходим вообще от этажной, от многоэтажной застройки, там 18 этажей, да. То есть мы берем за базу 3-9 этажей, как наиболее комфортное для проживания. И сейчас готовим несколько проектов в 3-4-этажном исполнении. Но, к сожалению, это возможно только на свободных землях, а все свободные земли у нас сконцентрированы на окраинах города. И вот здесь мы упираемся в другую проблему. То есть дети, детские площадки, это все замечательно, но в этих, значит, огромных новых микрорайонах надо строить школы. Надо строить детские сады. То есть вот отсутствие инфраструктуры сегодня, городской инфраструктуры, останавливает людей от покупки квартиры на окраинах. Мы в свое время реализовали очень успешный проект «Полесье», так называемый, да, то есть близость к лесу, там достаточно свободная застройка. Но вот сейчас пока проекты, связанные с застройкой районов СХВ, районов Завьялова, значит, птицефабрики, мы пока реализацию этих проектов решили отложить, потому что все равно спрос тяготеет к активно застроенной части города.
Вот на самом-то деле Яков, мне кажется, очень хороший тематику затронул, да, Александр, вот кто должен отвечать действительно за то, чтобы инфраструктура около нового микрорайона, она была в том числе удобная для живущих, желающих жить там?
Ну, вообще, вопрос-то риторический, да, то есть мы все платим налоги, да, эти налоги уходят в государство, и обязанность государства создавать эти объекты инфраструктуры, это факт, потому что если застройщики начнут создавать эти объекты за свой счет, тогда это отразится на стоимости жилья, то есть мы можем строить садики, но в этой ситуации стоимость квадратного метра будет не 43 тысячи рублей, а 53 тысячи рублей, и за это придется платить потребителю, который заплатил, извините, уже свои налоги, там, из зарплаты и так далее. далее. Поэтому это, конечно, обязанность государства. Другое дело то, что сегодня там государство, республика, город испытывает там серьезные бюджетные проблемы, и мы понимаем, что в ближайшее время просто денег не будет. Вот. Поэтому мы, конечно, со своей стороны предусматриваем там землю под детские сады, под школы и так далее. Будем ее передавать безвозмездно городу. Главное, чтобы строили. Но вот, к сожалению, вопрос финансирования, он сегодня является ключевым.
Друзья, простите, прерву, напомню, наши контакты 94-50-94, номер прямого эфира, у нас еще есть несколько минут до конца эфира, звоните, либо пишите в группе ВКонтакте «Комсомольская правда в Ижевске». Будем рады ответить в том числе на ваши вопросы. Ну а что касается, например, опять же, наверное, таких утопических моментов, да, все же любят, да, вспоминать Советский Союз, когда там в подарок иногда изобиловали тем, что и дарили квартиры, какое-то жилое помещение, и так далее. Понятно, что сейчас этого не будет, но, по крайней мере, ожидается ли, может быть, там в каком-то будущем какая-то лояльная, опять же, расценка, опять же, лояльные, может быть, программы. Что вы видите, какую поддержку вы видите?
Ну, я еще раз говорю, что застройщиков поддерживать не нужно, это коммерческие организации, они должны сами там существовать, выживать и так далее. Не создавать им дополнительные барьеры, ну, это я уже сказал. А самое главное, нужно поддерживать людей. Нужно поддерживать людей и прежде всего снижать ипотечную ставку. Потому что та ставка, которая сегодня там даже в районе 12%, ну, хоть и все говорят, что она очень хорошая, комфортная и так далее, но это, знаете, это вот, ну, так если вот лукавить, говорить, что она комфортная, пока сам не возьмешь. Да?
Угу.
То есть, когда люди начинают платить там 12% годовых, они понимают, что это, в общем-то, ничего комфортного в этом нет. И я считаю, что это главная цель нашего государства, и они должны прежде всего поддерживать людей. А если будут поддерживать людей, будут, в общем-то, жить и застройщики, и все остальные. Потому что, как бы, спрос он формируется, ведь все хотят улучшить свои жилищные условия. Нет ни одного человека. Даже люди, которые живут в 3-4-комнатной квартире, если бы у них была бы возможность, они бы покупали 4-5-комнатные квартиры. Вот. Но надо поддерживать прежде всего вот тот уровень основной, да, то есть прежде всего покупку жилья эконом-класса, да, то есть людям, особенно молодежи, там, стартовые какие-то. Ну, говорить о том, при средней зарплате 25 тысяч рублей, вот, когда платеж там по ипотеке составляет там 25 тысяч рублей, ну, вы знаете, это, в общем, как бы даже прожиточного минимума, который там нам составители рейтингов оставляют людям, да, то есть его не будет оставаться. Вот, поэтому, конечно, это основная функция государства, и я думаю, что государство вынуждено будет это делать рано или поздно.
К сожалению, мы уже не сможем услышать ответ от государства. У нас был момент от начальника управления жилищной политики Минстроя Удмуртии Ольги Дубовцевой, где она, собственно, говорила о мерах поддержки, но, к сожалению, очень маленькой категории наших людей, только молодых семей. К сожалению, это сейчас так. И опять же, не все могут участвовать, опять же, только бюджетники. Да? Согласитесь, сейчас в бюджете у нас задействовано не все количество молодых семей, если так мягко говорить.
Ну, вы знаете, мы вообще были против, как бы, вот этого ограничения, да, то есть мы выступали с инициативой, чтобы предоставили возможность всем людям получать вот эту льготу по молодой семье, да, потому что я не понимаю, чем там хуже там семья, которая работает на заводе, да, там на каком-нибудь нашем...
От семьи, которая на части...
От семьи, да, которая там... Ну, нет, тут вообще вначале про бюджетников говорили, кто в бюджетной семье. Mm-hmm. Потом решили включить работников промышленных предприятий, да? Вот. Тогда мы задали вопрос, а работники сельхозпредприятий, они вот, они у нас, почему должны быть изгоями, да, в этой программе? Ну, в общем, эти ограничения, они тоже, конечно, не со зла, они обоснованы тем, что все-таки объем бюджета, который у нас может быть направлен на это, он ограничен. Ну, вот, к сожалению, будем надеяться, что все-таки эту категорию будут расширять.
К сожалению, вот на немножко такой печальной ноте приходится заканчивать эфир. У нас вот скоро завершение идет. Вот, Александр, хочется услышать, наверное, вот буквально в двух словах прогнозы на будущее.
Да, вообще все будет хорошо. Вот, все будет хорошо, и мы видим по нашим клиентам, там мы, знаете, мы продаем в год там больше 2000 квартир, вот, и мы видим, что что бы ни происходило, да, к нам приходят врачи, учителя там, я думаю, что все равно рано или поздно как бы все свои мечты реализуют, главное стараться, ну, может быть, больше работать.
Ну что ж, вот такие пожелания. Спасибо, друзья, что слушали, что были с нами. Напомню, сегодня в гостях у нас был Александр Кузнецов, директор компании «Коммострой». Спасибо вам огромное. Услышимся на волне 107.6 FM.
Спасибо вам.